Добрый день, уважаемый Егор Афанасьевич. Добрый день, аудитория сайта, информационного сайта «Яся» и телеканала «Накасаха». Сегодня в студии «Сахамедиа» очередной выпуск программы «Главный вопрос», составленный по письмам наших читателей. Егор Афанасьевич, мы предлагаем немножко изменить формат нашей программы. И хотя у нас есть вопрос-победитель, выбранный по итогам голосования на сайте, но я предлагаю ответить сразу на несколько разных вопросов, которые пришли из разных уголков нашей республики. Всего у нас в этот раз до 80 вопросов было, то есть рекордное количество, поэтому мы решили все-таки разнообразить нашу программу, немножко ее видоизменить, если вы не против.
Добрый день. Ну, конечно, я не против, потому что сегодня очень важно, когда речь идет о обратной связи, вопросы жителей республики в адрес руководства республики, это же показывает определенную температуру, определенное настроение людей, и особенно когда руководство республики в лице и главы, и правительства, и министерства, и ведомства, все-таки мы должны понимать, какие проблемы они актуализируются, на каком месте они находятся. Поэтому абсолютно правильно вот, позиция, которую вы выбрали. И вопросы возникают иногда очень серьезные, очень важные, где можно оперативно вмешиваться. Есть вопросы, которые связаны с перспективой нашего развития. Есть вопросы, которые необходимо отрегулировать на разных уровнях власти, предприятий, учреждений. Потому что вопросы возникают тогда, когда во многом не решается теми или иными структурами, хозяйствующими субъектами. Поэтому важно. Но мне обычно советуют, чтобы вы, глава республики, слишком не вникайте там, так называемые текущие вопросы, так называемые вопросы, которые могут решать на уровне поселений, районов, на уровне министерств и ведомств. Но я несу ответственность за территорию, несу ответственность за общую политику. Поэтому вынужден буду сегодня заниматься и такими вопросами. Потому что я в своих поездках как раз этого добиваюсь, чтобы больше говорили люди на местах, чтобы как-то ориентироваться в наших действиях.
Егор Александрович, хорошо, тогда давайте вот с такого вопроса начнем. Он, по сути дела, почти личный. Вопрос от Лилии из Тампонского района. Она сирота и пишет, что встала на учет на квартиру в Тампонском районе. И в администрации ей сказали, что она опоздала и что жилье может получить только через 3 года. Сейчас вот Лилия переехала в Якутск и хочет здесь прописаться. И вопрос у нее такой, может ли она здесь встать очередь на получение жилья как сирота?
Ну, вопрос конкретный и ответ такой же. Она может встать на очередь в городе Якутске. Вначале механизм был достаточно сложный, только по месту прописки, по месту проживания. Но в последующем мы все-таки приняли такие решения, что допустили возможность переезда детей-сирот в Якутск, если у них такая возможность есть, и получить квартиру здесь, в Якутске. Только надо вставать на очередь здесь, в городе Якутске. Это первый конкретный ответ на этот вопрос.
Судя по вопросу, она еще не встала на очередь. То есть
да, но она переехала. Уже, да. Значит, да, пусть это идет в администрацию, встает на очередь. Это первое. Но второе, параллельно возникает вопрос вообще строительства жилья для детей-сирот. Здесь детей-сироты. Здесь мы последние годы этой темой занимаемся, и при том много занимаемся. Здесь есть определенные требования закона Российской Федерации. Хотя закон это существовал и раньше, но мы долгие-долгие годы не занимались. Долгие-долгие годы вообще жилищными проблемами в целом не занимались. Но вот последние годы появилась определенная возможность заниматься строительством жилья для наших людей, сносом аварийного жилья, ну, соответственно, для детей-сирот. Поэтому помните, вот начало 10-х годов мы вкладывали большие средства денег, чтобы решить эту проблему. Мы в год давали ключи более 1000 детям-сирот. Это такой был, ну, скажем, прорыв, серьезный сказать, шаг, да, прорыв, чтобы решить эту проблему. Но дети-сироты, они, к сожалению, у нас появляются, они растут, появляется потребность. Их сегодня где-то около 580 детям надо обеспечить. В следующем году чуть меньше, чуть через два года чуть поменьше будет. Но все равно эта потребность существует. Поэтому мы каждый год все-таки в бюджете предусматриваем средства. В этом году предусмотрели 660 миллионов рублей на строительство жилья для детей-сирот. Там есть определенные нормативы, по которым они получают. Но это не закрывает, конечно, полностью потребность. Прокуратура держит под контролем этот вопрос, поэтому мы постоянно над этой темой работаем. И думаю, что в ближайшие три года, в принципе, решим эту проблему в целом.
Хорошо, Игорь Иванович, тогда продолжим жилищную тему. Вопрос от жительницы города Якутска Маргариты Николаевой. Почему в Якутске сложились одни из самых высоких цен на жилье? Ну, читатель наш имеет в виду в России, да, одни из самых высоких цен. И какие существуют механизмы поддержки бюджетников для решения жилищных вопросов, в первую очередь тех, кто работает в бюджетной сфере?
Ну, мне будет сегодня сложно объяснять по механизмам поддержки бюджетников, в целом поддержки строительства жилья. Потому что ее достаточно много и на федеральном уровне, и на региональном, на нашем уровне, включая молодых специалистов, включая социальные категории, включая выделение средств по ипотеке. Есть такие механизмы, которые работают. Поэтому сегодня нашим жителям дается возможность выбирать из них какой приемлемый механизм. Единственное, проблема, которая сегодня существует, это, конечно, по той категории людей, которые имеют низкие доходы. Это проблема доступности финансовых средств, особенно ипотечных кредитов, это понятно. Поэтому вот бюджет каждый год пытается что-то придумать в зависимости от возможности бюджета, поддерживать. Но по бюджетникам у нас были в свое время и так называемые пилотные проекты, были вопросы, связанные с поддержкой, с учетом стажа работы государственных служащих. Но механизм таковой, единый сегодня, к сожалению, не существует. В зависимости от формирования бюджета мы каждый год или совершенствуем, или пытаемся регулировать ту или иную сторону. Это во-первых. Во-вторых, по стоимости жилья, конечно, это естественно, потому что у нас жилье из чего строится? Строительных материалов, которые формируются за счет расходов электроэнергии, топлива, строительных материалов, которые доставляются издалека. У нас рядом просто под боком нету таких материалов. Кроме того, у нас все жилье по сравнению с другими субъектами строится на так называемых сваях, потому что вечная мерзлота не позволяет на ленточном фундаменте строить объекты. Все это вызывает определенное удорожание. Вот это и есть. Потом заработная плата у нас у людей, которые занимаются строительством, сопоставимо больше, чем в других субъектах Российской Федерации, так и как в целом по Якутии выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это все вкладывается стоимость жилья, поэтому это естественная, объективная причина дороговизны квадратных метров жилья. Но при всем при этом мы все-таки стараемся прослеживать, проконтролировать. Если Дальний Восток брать, то мы не так уж имеем разницу роста по стоимости жилья. Если брать северные регионы, то тоже самое. Поэтому здесь есть объективный фактор, по большому счету. А уменьшать стоимость квадратного метра, чтобы иметь свободные деньги и покрывать за счет бюджета разницу, таких средств, конечно, у государства нет.
Вопрос от Кирилльной Саргаланы Федоровны, тоже из города Якутска. Ну, мы об этом тоже говорили с вами, и пресса об этом много пишет, но вопрос, тем не менее, пока как стоит, не движется, да, когда начнется, или просто люди не замечают этого, когда начнется полномасштабный снос одного из самых неблагополучных 17-х кварталов столицы республики, и какие планы у компании «Джода», если вы можете об этом сказать, у администрации столицы республики вот по этому серьезному вопросу?
Но здесь разговоров много, конечно. Но, как обычно, в таких случаях, когда что-то сложно появляется, сложность появляется в республике, в целом, на конкретных участках, на конкретных территориях, то они возникают по разным причинам. Да. Соответственно, здесь по 17 кварталу, когда речь шла о решении этой проблемы, то администрация города предложила в свое время и обратилась к нам за разрешением вести разговор с внешними инвесторами. И мы дали добро, пусть раз они договариваются, если они ведут какие-то договоренности с такими компаниями, то мы не мешали и разрешали. И в результате появился контракт между администрацией города Якутска и с китайской компанией «Джота». Это контракт, который появился, который должны были решить две стороны, которые занимаются этой проблемой. Но я надеюсь, что и администрация города, и инвесторы отнесутся серьезно к той теме, которые сегодня поставлены в этом вопросе. Единственное, мы в свое время предупреждали, что китайцы – это очень сложный контрагент, очень сложные переговорщики со сложными условиями, потому что, к сожалению, при всех определенных условиях и долгих переговоров в течение более 20 лет ни один проект китайский не был реализован на территории Якутии, об этом все знают. Поэтому надо было выходить на более серьезный механизм обеспечения ответственности, чтобы начатая работа была завершена. Но, к сожалению, сегодня этот вопрос не отрегулирован до конца. И я надеюсь, что город найдет возможность продолжать этот проект для решения этой общей задачи, потому что заверения были даны населению, жителям 17-го квартала, очень серьезные. Но, конечно, если проблемы возникнут, если город не начнет здесь испытывать определенные трудности, сложности, то как по всем вопросам столицы нашей республики, правительство вмешается.
Хорошо, Игорь Александрович, давайте немножко расширим географию наших вопросов. Вот у нас очень много приходит из районов республики, из наслегов, вопросы по интернет-связи. Интернет развивается, оптоволоконные линии идут до районных центров в этом году, в прошлом году. То есть степень интернетизации республики, она улучшается с каждым годом, интернет становится быстрее, становится дешевее. Но, тем не менее, на местах очень много еще вопросов. И, в частности, вот Сергея Лазаревича Попова из Нижнеколымского района, он спрашивает, будет ли улучшено качество связи и скорость интернета Ростелекома в северных районах. И по стоимости тоже вопросы, потому что сегодня пользователи платят за данную услугу ежемесячно от 4 до 8 тысяч. Такой вопрос.
Этот вопрос возникает везде, когда мы ездим по районам, встречаемся с людьми. И это естественно. И при том понимает, что в целом по республике идет такое интенсивное развитие. И люди хотят, чтобы все это развитие дошло до каждого населенного пункта, до каждой семьи. Поэтому и ставят такие вопросы. Но если проанализировать ту работу, которую мы провели, и что мы намечаем сейчас делать, то мы много раз информировали, но и сегодня я хотел бы подчеркнуть, что главным является то, что мы в последнее время занимаемся оптоволоконной связью на основе конкуренции двух компаний, и в результате мы здесь продвинулись, это не только город Якутск, это не только центральные районы, это южный район, это западные районы, вплоть до Удачного сейчас работа ведется. Восточные районы, мы скоро встретимся с министром связи, с господином Никифоровым на границе Якутии с Магаданской области, потому что оптоволокно тянется сегодня, которое называется Магаданский экспресс или Восточный экспресс, в сторону Магадана, и мы там закончим проведение оптоволокна до границы Якутии с Магаданом. Это все дает возможность, это как магистральные линии, к которым будут присоединяться те или иные, уже как ветвь района населенного пункта. Там будет качество улучшаться, как сегодня происходит в центральной Якутии. Так, но вторая половина нашей огромной Якутии, это северная часть, она не может подвергаться к таким технологиям, установить таким технологиям, как оптоволоконная связь, а там будет использоваться спутниковая связь. К сожалению, те спутники, которые геостационарно висят на территории Якутии, или те спутники, которые запускаются в последнее время над Якутией, они очень неустойчивы. Неустойчивы в своей орбите. И в результате во многих случаях мы даже, учитывая то, что много работы провели по развитию спутниковой связи, по мобильным связям, по интернету, они неустойчивы и качество, конечно, худше, чем оптоволоконная связь. Поэтому мы сейчас провели большое рабочее совещание с министром связи, вот недавно, в городе Москве, и определили, чтобы подрядчики, типа как Ростелеком и другие, все-таки обратили внимание на спутниковую связь. Мы даже вышли с таким предложением, что недалеко от нас работают японские спутники, это иностранные спутники. Они более, как бы, на наш взгляд, более устойчивые, поэтому мы вышли с предложением, что нам разрешили арендовать те или иные спутниковые стволы у иностранных наших партнеров, чтобы улучшить связь. И это предложение принято к изучению. Исходя из этого, какой ответ? Мы думаем, что до конца 2018 года, с учетом того плана, который мы сегодня работаем, все северные территории, кроме, к сожалению, пока на существующие спутники, кроме части, северной части Среднеколымского и Нижнеколымского района, останутся. Поэтому мы там ищем другой путь решения, и мы все равно найдем этот ответ до конца 2018 года. То есть мы планируем, что до конца 2018 года по спутниковой связи в целом по республике качество улучшится. Так, поэтому мы решаем две задачи. Ну, по центральной Якутии, западной и южной части, восточной части сейчас по трафикам стоимость уменьшается постепенно. Мы, если посмотреть 4 года назад или 3 года назад и сегодня сравнить тарифы, то они кратно уменьшились. Это все люди понимают. И примерно такая же работа пойдет и по спутниковой связи. Поэтому вот недавно был в Депутатской, в Усянском районе, и там представители таких наслегов, как Томат, там, Нижнеянский и так далее, это на берегу Ледовитого океана, они тоже имеют. У нас в республике интернетом охвачено 95% населенных пунктов. Это очень хороший, неплохой показатель, но качество требует улучшения. По мобильной связи то же самое. То есть в любом населенном пункте сегодня мобильная связь в основном из трех операторов, МТС, Мегафон, Билайн, как бы есть. Но качество требует улучшения. Вот на эту тему мы как раз вели разговор и будем дальше заниматься. То есть у нас есть видение, как улучшить, у нас есть направление, как действовать, и при этом действовать с точки зрения улучшения качества, снижения тарифов, это есть. Нам необходимо определенное время. Вот этим и сегодня занимаемся.
Но при этом тут можно, наверное, подчеркнуть, что республика здесь не тратит фактически своих ресурсов.
Да, мы здесь сегодня ведем работу, чтобы непосредственно инвесторы под бизнес работали по развитию связи в республике.
Вопрос от Петрова Ильи Анатольевича из Сунтарского Улуса. Тоже касается вот работы российской компании, в частности Россельхозбанка. В Сунтарском районе закрыли филиал Россельхозбанка, как утверждает наш читатель, из-за недобросовестного работника. И сегодня товаропроизводителям приходится ездить в город Нюрба, который находится где-то примерно в 170 километрах от Сунтара и в 330 километрах от Вилючана. Да. То есть оттуда наш читатель. Он спрашивает, нельзя оставлять товаропроизводителей сельхозпродукции такого большого района без филиала Россельхозбанка. Как вы можете ответить на это?
Мы сегодня понимаем беспокойство с точки зрения банковского обслуживания. Эта тема, она возникла уже давно. Прежде всего, мы испытывали года 3-4 назад уже по отношению к филиалу Сбербанка. Я вынужден был тогда встречаться с Грефом Германом Оскаровичем, чтобы те расчеты, которые были связаны, закрыть все филиалы Сбербанка в наших районах республики, мы приостановили этот процесс. Но, с другой стороны, во многих северных районах с учетом разных причин, но главная причина не это, как бы сейчас говорили, недобросовестность работника, а именно финансово-экономическое состояние филиалов, которые не могут заработать ни деньги на свое существование, поэтому они закрываются. Такую же позицию занял сегодня и Россельхозбанк. Хотя Россельхозбанк является как бы оператором для аграрников, для сельского хозяйства. Для
сельхозтоваропроизводителей, да.
Но понимая угрозу о том, что отсутствие банков, это не только для сельского хозяйства, это речь идет о зарплате людей, речь идет об обслуживании населения по разным платежам. Поэтому было принято решение вести переговоры с руководством Министерства связи, как я говорил уже, с министром связи встречались, и там с приглашением представителей банка Свесбанк, или там Почтабанк сегодня уже будет открываться. И мы договорились, что на территории Якутии, в районных центрах будут везде открыты филиалы Почтабанка, чтобы обслуживать население по всем направлениям, в том числе мы требуем, чтобы они обслуживали как операторы других банков. Вот эту работу сегодня ведем.
То есть вот эти пустующие ниши, если, допустим,
да, мы думаем, что найдем, потому что Почтабанк для этого было в свое время и создано.
Игорь Афанасьевич, ну вот в прямом и в переносном смысле больной вопрос вот, от Васильева Семена Петровича из города Якутска. Уже об этом много пишет и пресса, и наши читатели вопросы задают. Когда в Якутске все-таки построят онкоцентр, на какой стадии сейчас начало строительства, проектировка, согласование, как идет работа с федеральным центром?
Ну, вы знаете, что сегодня вообще по медицинским учреждениям в республике работа проведена очень большая. У нас появились такие медицинское учреждение, как то, что мы видим, это те, которые были построены еще в 90-х годах, 2000-х годах. В последнее время появились такие крупные объекты, как туберкулезные центры по взрослым и по детским направлениям. Кроме того, кардиологические больницы мы построили. Мы будем дальше работать. И тем более в прошлом году я подписывал указ главы республики о том, что нам необходимо, учитывая возможности и опыт наших врачей, которые стали очень хорошо заниматься высокотехнологичной медициной, и с учетом приоритетов заболеваний, которые у нас есть, на первом месте находятся кардиологические, сосудистые заболевания, на втором месте к сожалению, смертность идет от внешних влияний, ну и еще вот онкологические заболевания. Но онкологические заболевания – это те, которые имеют приоритет в целом по стране. Поэтому технологии лечения или выявления этих заболеваний очень сложные. Поэтому мы давно вынашивали эту идею, мы даже 2-3 года назад хотели начать строительство. Но там разные факторы, в том числе и собственные наши споры, как бы отодвинули строительство этого онкоцентра. Я вынужден был обратиться к президенту Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин поддержал, и мы сегодня этот объект будем начинать. Проект уже сделан, экспертизу государственную вот как раз на днях завершили. Это тоже процесс был очень сложный, приходилось мне самому вмешиваться в эти вопросы. Но этой работы мы не будем ждать завершения перинатального центра, который мы строим, детского центра, тоже крупнейшего центра в городе Якутске. Будем дальше продвигать уже начиная с этого года. Построим этот онкологический центр двумя очередями. В первую очередь это более высокой технологии начнем и будем уже с этого года реализовывать. Деньги финансирования предусмотрены и у нас в республике на эти цели, ну и соответственно мы пробили и финансирование федерального бюджета. Это очень важный фактор, и нам необходимо очень быстро, хотя бы минимум 2,5 года этот объект завершить, начать уже вторую очередь и перейти на другие объекты.
Площадка уже выбрана, да, Игорь Афанасьевич?
Да, площадка
надо
выбрана.
Расселить жильцов надо было, да? Вот.
жилых все домов, вопросы отрегулированы, все вопросы поэтому регулированы. Сегодня все споры надо снять. Конечно, у нас есть много людей, которые любят дискутировать, там, выбрасывать какие-то темы. Главное, чтобы они не мешали нам решать эту задачу.
Мало построить такой высокотехнологичный медицинский центр, должны еще и врачи соответствовать, квалификация врачей. То
есть но, вы знаете, когда идея возникла еще 4 года назад об этом объекте, мы уже начинали договариваться с ведущими онкологическими учреждениями страны, чтобы наши кадры были обучены, и мы их уже отправляли. Поэтому сегодня мы в этом плане намного лучше выглядим. Кадры онкологи сегодня появились и появляются. Они работают, например, в Москве в онкологическом центре имени Блохина, который возглавляет мой друг Давыдов Михаил Иванович, бывший президент Академии медицинских наук. Или онкологический центр имени Герцена, там наши ребята проходят стажировку. Я думаю, они нам обязательно пригодятся.
Вы можете с уверенностью сказать, что через 2,5 года первая очередь онкологического центра в
Якутии заработает? Что это мы сделаем.
То есть, словно говоря, где-то...
Я всегда мечтаю, когда речь идет о строительстве объектов. Я думаю, что мы закончим.
Спасибо, Егор Афанасьевич, что ответили на вопросы наших читателей, наших телезрителей. Их на этой неделе было около 80. Мы отобрали сегодня несколько, на наш взгляд, самых интересных вопросов, самых актуальных. Рассчитываем, что вы будете у нас в эфире и в следующий раз, и также будете отвечать на вопросы якутян, на вопросы, которые волнуют жителей республики из самых далеких уголков, из столицы республики, из районных центров, из населегов.
Спасибо.
До свидания, Егор Афанасьевич.
Спасибо, до свидания.